Тема, которую мы сегодня с вами будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Анатомия нелюбви». То есть, в прошлый раз, в прошлую субботу мы с вами начали эту тему. Я прочитал вам место из Писаний, не одно, но основное, помните, из Иакова 1 главы, где, можно сказать, подробно раскрывается суть зарождения и, будем так говорить, проявления греха, который оскверняет нас, оскверняет людей, оскверняет круг жизни вокруг нас. Почему затронул я эту тему? Чтобы мы поняли, что грех не происходит откуда-то извне, из ниоткуда, что он зарождается во мне. Я вам говорил, что от нашего выбора будет зависеть, сделаем мы грех или не сделаем. Я говорил, что сатана не в силах нас подтолкнуть на грех, если мы не позволим себе поддаться на провокацию. Мы привыкли говорить, сатана там бес попутал, сатана подтолкнул, сатана заставил, да. Таким образом мы как бы сбрасываем с себя, снимаем с себя вину и возлагаем на него, как на козла отпущения. Но я говорил вам, что не может сатана ввести нас в грех, заставить, он не имеет таких прав. Бог не разрешает это ему делать. Он может нас побуждать. Через наше сердце, через наши чувства, через наши страсти, похоти необузданные, да? Но пока мы не подчинимся внутри, не послушаем эту похоть, сатана ничего не может с нами сделать. И я как бы хотел акцентировать ваше внимание, чтобы мы не искали где-то виноватого, да? Я не говорю, что сатана вообще ни при чем. Он при многом, да? Но я говорю, для нас важно понять свою роль, свое участие в этом процессе зла, процессе греха нелюбви. И чтобы мы сделали все со своей стороны, чтобы исполнились слова, помните, рожденный свыше не грешит. И лукавый, я добавлю, как бы ни хотел, не прикасается. Заметьте, мы внутри поставили преграду, мы поняли механизм греха, разобрались с анатомией, подробной анатомией нашей нелюбви, выполнили определенные действия, что-то поняли, где-то поставили знак «стоп». Четкое запрещение, барьер, да? И сатана не прикасается. То есть он видит, его лишили всякой возможности воздействовать на человека. Сегодня мы продолжим эту тему. Я просто напомню пару стихов из Исаии 59 главы. Это 4 и 5 стих. И конкретно слова, которые мы с вами в прошлый раз затрагивали. Да? Значит, читаю эти стихи. «Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь». И вот слова, на которые я акцентирую ваше внимание. «Зачинают зло». Помните, да, мы с вами читали. «Похоть же зачавши». Помните, да, это выражение? Так вот, заметьте, люди зачинают зло. Происходит зачатие. И дальше. «И рождают злодейство, высиживают змеиные яйца». То есть вот этот процесс высиживания, да? Вы понимаете, о чем говорит? Сидим, думаем, дуемся на кого-то, да? Вот сначала допустили чувство, поддались чувству, поддались на провокацию. И сатана может воздействовать на нас каким образом? Ну, человек, который собою не управляет, я имею в виду по-божьему, да? Который легко загорается, легко реагирует, быстро возмущается. Вот сатана его использует, заводит, а его и заводить не надо, он с полуоборота заводится. Он находится рядом с нами и начинает нас, допустим, трогать, оскорблять, унижать там или еще что-либо говорить или делать. И заметьте, у нас первая реакция, будем говорить, плотская, мы плотские, мы чувственные люди. Сразу похоть, сразу обида, сразу недовольство. И заметьте, как только поддались этому чувству, произошло зачатие. Дальше сидим, уже, допустим, поругались, продолжаем теперь думать о нем, точнее, чувствовать о нем плохо. Начинаем там, будем говорить, заниматься его анатомией, какой он такой рассякой, да не такой, какой надо, да? Это называется высиживает змеиные яйца. Ну, а дальше, ну, если их высиживать, с них должно что-то вылупляться, вы понимаете, змеи, змеиный характер, змеиное проявление нашего характера. Дальше мы уже, как говорится, родили этих змеенышей, да? И заметьте, мы уже строим ковы против человека, то есть ткут паутину. Дальше. Мы пытаемся этим делиться с кем-то, и заметьте, тоже подаем им похоть, то есть, извините, занимаемся вот этим, будем так говорится, процессом размножения. Кому-то начинаем говорить, кто-то поел, заразился, тоже духовно начинает умирать. Кто-то не соглашается с нами и пытается раздавить вот эти наши змеиные яйца, то есть обличит нас, из нас выползает ехидна. То есть змея. Мы человека начинаем не любить, начинаем против него злиться. Для чего я напоминаю эти стихи? Наше сердце, наша похоть, вот то место, в котором происходит зачатие нашего греха. Помните, Марка 7 глава, ибо из сердца, из внутрь человека исходят, и дальше идет списочек грехов. Наше сердце, наша похоть, это как раз место, это роддом, можно сказать. Именно там, в сердце, в своих бесконтрольных чувствах, я даже так скажу, извините за сравнение, как внутриутробные, около, как во внутриутробных околоплодных водах, там ну, ребенок в женщине, да, в чреве. Так вот, мы вот точно так в своих бесконтрольных чувствах находимся в свободном и бесконтрольном плавании. Вот чувства нами управляют, мы все время в каких-то чувствах, мы этого не замечаем, мы этого не контролируем. И именно когда вот мы в чувствах, и нам поднесли что-то такое чувственное, чтобы заживое нас задело, и именно там, в сердце, вот в этом, как говорится, бесконтрольном и свободном безумном плавании, да, чувственном, происходит соприкосновение с вот этим внешним чувством, да, фактором, происходит зачатие, там происходит потом развитие плода, то есть беременность, и только потом происходят роды нашего, будем говорить, злого монстра. То есть мы уже начинаем что-то проявлять. Мы уже говорим, мы шумим, мы оскорбляем, мы сплетничаем и даже делаем пакости кому-то. Видите, мы никого вроде бы не убиваем, ни с кем вроде бы не прелюбодействуем, то есть ну, закон 10 заповедей мы вроде бы соблюдаем. Мы просто кого-то начинаем недолюбливать, кого-то не перевариваем, кто-то нас раздражает или, как мы говорим, иногда даже бесит. Вы помните, да? Мы не раз уже говорили о том, что основная масса верующих сегодня говорит, закон отменен, то есть грех непобедим. Заметьте, грех убил, там украл, прелюбодействовал, там ложное свидетельство сказал на кого-то. Почему-то верующие говорят, что это нельзя победить. А ведь мы с вами не раз вспоминали Нагорную проповедь, нам о чем говорит? Не то, что действия не надо делать. Не то, что за действие мы попадем под статью Божьего закона. Совершенного закона. а за помышления, за недовольство, за раздражение, за гордыню. За это даже попадем под статью. Мы думаем, что мы, исполнив закон, там не украли, не прелюбодействовали, не убили, да, мы праведные. Заметьте, а внутри мы недолюбливаем человека. Нас он раздражает. И я хотел бы напомнить сейчас с вами прочитать одно место из Писания и напомнить мысли, какие пороки будут у верующих в последние дни, то есть в дни, в которые мы с вами живем. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут, заметьте, не сказано про убийство, про воровство, тем более люди, о которых здесь написано, имеются в виду верующие, потому что 7 стих из этой же главы говорит: всегда учащиеся, заметьте, то есть ходящие в церковь, читающие Библию, слушающие проповеди, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Так вот, заметьте, пороки какие у верующих. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, деньги будут любить, себя будут любить, жить будут в свое удовольствие, думать будут о себе. Дальше горды будут, надменны, злоречивы. Дети будут родителям непокорны. Люди будут неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Заметьте, про убийство не идет речь, про прелюбодеяние не идет речь, про наркотики, про пьянство не идет речь. Заметьте, имеют вид благочестия. Но силы этого благочестия отрекшиеся. То есть крупный грех не делают, да? А вот мелкий, так называемый, да, как иногда в церкви говорят, есть грехи, это такие крупные, а есть согрешения, это такие маленькие. Так вот, грех, возмездие за грех смерть, а за согрешение ничего не будет. Я говорю, читайте внимательно. Душа та согрешающая умрет. Вы видите пороки какие? Я к чему это опять говорю? С чего начинается самолюбие? С чего начинается надменность? С чего начинается гордыня? Не с чувства ли, нет? Вот кто-то похвалил. Я поскромничал, но внутри там, ну да, приятно же, конечно. Ой, вы так говорите, ой, ой, ой. Ну, через время и я ойкать начал. Да, я не такой. Да, заметьте, с чего начинается грех? Гордыни. Когда-то кто-то похвалил. Заметьте, такая провокация. Ну, не затронули человека злом. Хорошо, похвалим. Сатана, как говорит, на выдумку богат. Кто-то похвалил. Кто-то оценил. Кто-то, как говорят в интернете, лайк поставил. Раз, два, три. Думаешь, да, действительно. Да я не такой, как все. Да и кровей голубых, да и умом вроде ничего, да. И вот так начинается. Заметьте, похоть же зачавши рождает грех, который называется гордыней, а потом меня прет, как на дрожжах. Вот так же к деньгам однажды услышал или увидел, как кто-то живет в роскоши, как все ему позволительно. Ой, а вдруг, а вот я, а если бы вот и я был богатый, а вот действительно, а вот деньги, это великое дело. Заметьте, увидел и похоть, захотелось, почувствовал себя обиженным, обделенным, начал думать, начал предаваться. Сегодня только этим и живу. как люди стали злоречивыми. Ну как с похоти. Злые речи стал человек говорить. Так не с речей же началось все это дело, а с чувства обиды, озлобления, задели за живое, оскорбили, унизили. Сначала дулся, сначала обижался, потом начал злые речи говорить. С чего детская непокорность? Ну запретили ребенку что-то родители делать, да? Ребенок поддался чувству недовольства, да? Ребенок, заметьте, это похоть. Она сошла с рук. Родители не пресекли, не отреагировали так, как надо. Ребенок понял, номер проходит, раз, два, три. А потом это становится нормой жизни. Уже роды, уже характер, уже проявление, уже жилка. Я вам, говорит, скоро дам. И вот так, я не буду сейчас все пороки эти перечислять, я просто хочу подчеркнуть. Верующие последнего времени, которым говорили, что закон Божий неисполним, грех непобедим, да, люди поняли, да, ну крупного, конечно, нельзя делать. Хотя и говорят там тоже, будем так говорить, кто как на что акценты делает, да. Ну а мелкий, ну конечно же, это тем более непобедим. От этого нельзя избавиться, люди говорят. Люди уверовали в это. Так вот я что хочу сказать. У каждого этот порог имеет свою анатомию, имеет свой процесс развития, да. И как я уже привел несколько сейчас примеров, да, начинается именно с похоти. Однажды допущенной, однажды с ней вступив в соприкосновение. Обстоятельства жизни, встречи с человеком, чье-то слово, чья, какая-то информация, заметьте, дает толчок чувствам. А мы чувственные люди, мы же чувствами воспринимаем, чувствами реагируем, да? И все, дальше процесс уже так происходит, зачатие, и процесс заводится. И как я уже вам говорил, как буквально женщина забеременеет, произойдет процесс зачатия, дальше она не управляет этим процессом. Процесс развития, внутриутробное развитие, оно само происходит по определенным законам. Вот так и человек, у которого рассудок не работает, он чувственный, он заводной, вот так однажды, соприкоснувшись, завели его, да? И если он не думает, и не бодрствует, и не останавливается, вот так и происходит процесс вынашивания, беременности и родов. А потом мы говорим, вот как человек вот таким стал. Вот так он таким и стал. Так вот, заметьте, сказано, имеющие вид благочестия, то есть на самом деле благочестия нет, видимость, фасад, ширма. Силы же этого благочестия, чтобы не быть самолюбивым, сребролюбивым, то есть в более тонком проявлении вот этого греховного чувства нашего, да, силы, заметьте, не Бог их лишил, а они сами от этого отреклись. Не захотел поступать, как Павел пишет, по духу, по уму, поддавшись чувствам и уверовав, что грех непобедим, заметьте, сами отреклись от силы благочестия. То есть Бог мог дать силу. Но заметьте, наши установки, наша позиция, наши взгляды и наша похоть, которая любит такие взгляды, что грех непобедим и закон неисполним. Вот именно вот эта наша похоть выступила движущей силой, заявившей, что нет, так невозможно. А почему невозможно? Потому что мне так нравится, я так хочу. И дальше сказано, таковых удаляйся. Я задаю вопрос, а почему их надо удаляться? Это же верующие, нам же говорят, не оставляйте собраний ваших. ваших. Вот где вы крестились, там и оставайтесь. Павел пишет, заметьте, таковых. Вы поняли, да? Я еще раз прочитаю потом 7 стих. Вы поняли, таковых верующих удаляйся. А почему надо удаляться? А потому, что они осквернены злом. Потому что на небе их не будет. И если вы будете там, вы осквернитесь этим же духом. Знаете поговорку? С кем поведешься, от того и наберешься. И вот что это верующие, еще раз повторяю, они всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они вроде бы учатся, ходят в церковь, слушают проповеди, но им там объяснили, что закон 10 заповедей исполнить невозможно. Но если невозможно исполнить закон, десятисловный, я подчеркиваю, то как тогда можно говорить, что возможно и нужно исполнять Нагорную проповедь? Ведь Нагорная проповедь «Не кради, не убивай», только упоминает и в сторону отставляет, а дальше более глубоко объясняет. Заметьте, блаженны, счастливы, те, кто спасутся. Заметьте, блаженны миротворцы, блаженны нищие духом, то есть не богатящиеся, не гордящиеся, все знаю, все понимаю, я в истинной церкви, я рожден свыше, я спасусь, а вы погибнете, да? Заметьте, спасутся блаженные, нищие духом. Про убийство вообще не идет речь. Блаженные, которые постоянно алчут и жаждут правды и праведности Божьей. Они блаженны. Благодарю, что я не таков, как прочие. Я уже на небе. Он уже, заметьте, зачем алкать и жаждать? Я уже спасен, и это нельзя отменить. Хотя Библия говорит о том, что, извините, скажу так, по-человечески бабка надвое гадала. Наше имя с книги жизни может быть изъято, вычеркнуто. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Как не открылось, когда мы уже знаем, что мы уже там давным-давно сидим, одесную величие на высоте. Вы видите, верующие и какие пороки. И пороки начинаются именно с похоти. Однажды мы с нею соприкоснулись. Однажды мы вступили с нею, извините, как говорят, в половой контакт. Совокупились, присоединились, прилепились. И забеременели. Я хочу вам прочитать, значит, Иакова 2 глава с 8 по 11 стихи. Если вы исполняете закон царский по Писанию, заметьте, что такое по Писанию. Даже закон царский надо исполнять по Писанию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не просто так притворно, а как вот по-настоящему. То хорошо делаете. Теперь заметьте порок, который делает нас преступником и который окажется препятствием на нашем пути в небо. Но если поступаете с лицеприятием, ну что это за порок такой, на фоне убийства, наркомании, да, или воровства, или прелюбодеяния, поступаете с лицеприятием, вот этого больше люблю, вот этого меньше. Вот этому дам вот это, а вот этому дам вообще то, что мне не гоже. Лицеприятие. Вот как дальше там по тексту, вы помните, да, вот богатый сядь вот здесь, а ты, бедный, вот тут, у ног моих, садись и хоть ложись. Вот оно лицеприятие. Так заметьте, если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. Заметьте, не согрешение, хотя согрешение то же самое. Грех делаете. И перед, я хочу вставить одно слово, перед всем законом оказывайтесь преступником. кто соблюдает весь закон, я подчеркну, по букве закона, не крадет, не убивает, не прелюбодействует, и согрешит в одном чем-нибудь, в данном случае, лицеприятие. Недолюбливаю, не перевариваю, он меня раздражает, этот человек, да? Согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем законе, имеется в виду, по сути. Здесь надо иметь в виду, кто соблюдает весь закон, имеется в виду, по букве закона, формально, по-фарисейски. А согрешит в одном чем-нибудь, даже в каком-то таком нехорошем чувстве по отношению к другому человеку. Я не говорю про злое уже чувство, такое вот легенькое недовольство, да? Тот становится, по сути, виноватым перед всем законом. То есть, эти слова как бы говорят, что суть всего закона, независимо от того, сколько там заповедей, и какие они там разновидности греха зла подчеркивают, суть закона одна. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», тот же сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, добавляю, и таким образом не прелюбодействуешь с женою своего ближнего, то значит ты его любишь, вроде бы, да? Но убьешь, если ты не прелюбодействуешь, убьешь, ты также преступник. Хорошо, я не убиваю, но прелюбодействую, но я же делаю зло. Я же не люблю своего ближнего, если я блужу с его женою. Вы видите, Иаков говорит о сути закона. В Галатам Павел пишет в 5 главе 14-15 стихи. В Галатам 5, 14-15 Павел пишет. Весь закон, я добавлю, и десятисловный, и туда Нагорную проповедь надо обязательно, как развитие десятисловного закона, вставить. И вообще весь закон библейский, начиная с закона Моисеева, в одном, заметьте, слове по сути заключается: люби ближнего твоего. Вот кто рядом, ближний или далекий, родственник или сосед, сотрудник по работе, неважно кто, люби ближнего твоего, как самого себя. То есть любая заповедь десятисловного закона, любая черта Илиота Нагорной проповеди обращает наше внимание на что? Любим ли мы ближнего? А как любить? Вот не делай того, не делай того, не делай того. Ни поступка, ни даже помышления и намерения сердечного. Я могу исполнить заповеди, не убить человека, не прелюбодействовать с его женою, не буду говорить вслух о нем где-то, будем говорить, ложного свидетельства. Я просто его могу недолюбливать. Он просто мне не нравится. Он вызывает у меня какое-то такое чувство. Немножко брезгливое, немножко ироническое там, да? Заметьте. Значит, я не люблю ближнего. Я не украл, я не убил. Я не прелюбодействовал, я ложно не свидетельствовал. Но я и не люблю. Так вопрос возникает. Значит, я закон нарушил? Значит, я преступник? Да. И опять подчеркивает Павел, заметьте, какую деталь. Если же друг друга угрызаете и съедаете, заметьте, не убиваете. Вы знаете, угрызение как происходит, только здесь угрызение не о совести речь идет, да? А угрызаем, грызем друг друга, ругаемся, выясняем отношения, упрекаем, иронизируем, подтруниваем над человеком. И заметьте, мы таким образом друг друга съедаем. Не убили. Мы так потихоньку друг у друга откусываем по кусочку его тела, нашего тела. Если друг друга угрызаете, заметьте, как сказано, берегитесь, чтобы вы не были, я добавлю слово, полностью истреблены друг другом. Каким образом? Обозлитесь до такой степени, что станете злыми монстрами. Ну и тогда истребление будет и, будем так говорить, на небесном суде. Озера Огненного нам не избежать. Вы помните Матфея 22 глава с 36 по 40 стихи. Законник спрашивает Христа: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же», вроде, заметьте, две заповеди, да, «подобная ей», и начинается с того же самого слова: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. Заметьте, заповеди вроде бы две, но эти две заповеди составляют большой божественный закон, который заключается в одном слове: «Люби Бога и люби человека. Не питай никакого зла. Не делай никакого преступления против человека, не испытывай по отношению к нему, к Богу или к человеку даже малейшего чувства недовольства, негодования, я уже не говорю раздражения и какого-то такого явного зла». Заметьте, здесь подчеркивается: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». То есть нельзя что-либо оставить, ни черту, ни иоту, и точечки с запятыми, и двоеточие, и тире недопустимо. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Чуть перефразирую: да не будет у тебя чего-то другого, что ты будешь любить больше, чем Господа и ближнего. Ни в уме, ни в сердце твоем. Вы видите? Суть всего Писания. Мы либо любим человека, либо не любим. Любящий ближнего любит и Бога. Любящий Бога любит и ближнего. Любящий пребывает в, является как бы живым. Нелюбящий является мертвым, пребывает в смерти. Мы подошли с вами к чему? Суть всего Писания. Мы либо любим, мы либо не любим. Тема наша, как вы помните, называется «Анатомия нелюбви». С чего она, наша нелюбовь, начинается? Чувство, которому поддавшись, мы заражаемся вот этим злом. Оно у нас развивается, как на удобренной плодородной почве. А дальше уже, как говорится, грех в открытую. Так вот, мы кого-то за что-то недолюбливаем. Нам кто-то чем-то не нравится. Кого-то мы считаем заблуждающимся, неправильно понимающим истину, так как ее надо понимать, как это я понимаю, да? То есть мы человеку дали оценку. Он умный или глупый, добрый или злой, простой или заносчивый, жестокий или нежестокий, да? Судящий других или же нет. Вот казалось бы, да, мы не раз с вами вспоминали, суждение и осуждение близки. Только суждение греха в себе не имеет, а осуждение имеет. Мы можем оценку дать при условии, что мы духовные люди. Когда мы не духовные, мы плотские, мы не любим человека, любая оценка это еще больше нас утверждает в той неприязни к тому человеку. Так вот, мы кого-то недолюбливаем, мы дали кому-то оценку. А вот что нами двигало в этот момент? Когда мы давали человеку вот эту оценку, мы задумываемся в этот момент, что нами движет, какой мотив, что мы испытывали при этом внутри себя, какие чувства были у нас в этот момент. Мы испытывали к нему жалость и сострадание, да? Или же мы на него были злы в этот момент? Мы не задумываемся. Вот дали оценку. Находясь, как я сказал, в свободном плавании. А чувства? Что мы испытывали при этом, когда мы дали оценку? Если мы просто спокойно констатировали факт присутствия определенной черты в человеке, то здесь ничего страшного нет. То есть мы не осудили. У нас было суждение, но это не влияло на нас и не настраивало нас против этого человека. Мы его продолжаем любить. Да, вот он такой, тут, как говорится, никуда не денешься, это все на виду. Но я к нему отношусь с добрым чувством. Я протяну ему руку помощи. Я не дам кому-то на него нападать. Я защищу, я помогу. Я его люблю, мне его жалко. Да, у меня есть точка зрения, но это суждение. А вот если я дал точку, имею точку зрения на, по отношению к этому человеку, и вот испытываю недовольство, раздражение, он меня как-то так выводит из терпения, да? Вот это называется осуждение. И мы, если не бодрствуем, не задумываемся, так что же нами на самом деле движет? Мы очень легко и просто, не зная границы между суждением и осуждением, можем эту границу перейти. И дальше я буду негодовать. Дальше этот человек меня будет злить, будет раздражать или, как некоторые говорят, бесить. Для нас очень важно знать именно вот это. Что нами движет? Вот именно этот наш внутренний мир, наше чрево, в котором происходит зачатие, беременность, зарождение всего того, чем потом мы живем, и что потом определяет нашу жизнь, какая она будет у меня, добрая или злая, вот сегодня, да, благословенная или же проклятая. Если мы этого процесса не контролируем, мы не понимаем, как этот процесс зарождается, вот мы и не понимаем, вот что я такой проклятый. Вот мы говорим, судьба, нам пообъяснили, судьба такая, вот от Бога, вот Бог нам такую судьбу устроил. Нам надо знать этот процесс. Нам надо понимать. И понимать свою роль в этом процессе, где мы что должны сделать. Чтобы потом нам не пришлось пенять на свою судьбу, что она у нас вот так как-то складывается не так, как хотелось бы. Все, что мы имеем в своей жизни, доброе или злое, все это приходит, вернее, так сказать, не происходит откуда-то извне, не приходит оттуда. Оно бесконтрольно, когда у нас рассудок не работает, зарождается внутри нашего сердца. Вы помните, да, стих «Жизнь и смерть во власти языка». Но если быть более точным и более точно сказать, то не во власти языка жизнь и смерть находятся, а во власти нашего сердца, во власти наших чувств, от избытка которого, если говорить сердце или чувств которых, говорят наши уста. Вы видите, да? И когда Библия говорит, что во власти языка жизнь и смерть, то есть наша вечная судьба, благословение и проклятие в этой жизни, то здесь как бы сказано, ну так будем говорить, на видимую, указано на видимую часть айсберга. А ведь на самом деле от избытка сердца говорят уста, говорит язык. Поэтому жизнь и смерть начинается с момента зачатия похоти. чувство, которое у нас спонтанно возникает в силу нашего греховного состояния, нашей природы таковой, которую мы унаследовали от своих прародителей. Другими словами говоря, жизнь и смерть во власти того, чем наполнено наше сердце. И если написано, что от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься, то значит ли это, что от чувств, которые нас побуждают что-либо высказаться, мы не будем осуждены? Я специально говорю об этом. Если от слов своих осудишься, то чувство, которое является почвой, на которой эти слова растут, как растение, да? Чувство, которое постоянно в нас, конечно же, мы от них будем осуждены. Евреям 4 глава, помните слова Павла, что мы дадим отчет перед Богом за что? За помышление намерения сердечные. А если придется за это давать отчет, то, наверное, же придется и отвечать. Я думаю, мы все это понимаем. Мы иногда, соблюдая культуру христианства, ну, я имею в виду так внешне, стараемся сильно, как говорится, себя не засветить с плохой стороны. Стараемся никого вслух не осуждать. И быть, как, ну, можно сказать, в кавычках, да, праведными. Но разве не высказанное вслух кому-то наша неприязнь? И какому-либо человеку делает нас святыми и праведными на самом деле? То есть внутри мы недолюбливаем, но вслух мы стараемся это не проявлять. Хватает на это ума. Разве мы праведны? Нет. Мы самоправедные, и это точно так. Но неправедные – это тоже точно. Поэтому еще раз вспомню притчи 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Заметьте, там зачатие, там беременность, и оттуда говорящие уста, размахивающие кулаками руки, оттуда убийство, оттуда прелюбодеяние и тому подобное. Сердце является источником жизни, благословенной или проклятой, спасения или погибели. Больше всего хранимого храни, то есть заметьте, бодрствуй, храни свое сердце, источник твоих чувств, что там находится, что тобою управляет. Оттуда начинается зло. Я вам просто хочу привести некоторые такие примеры. Ну, пусть будем говорить из моей даже жизни, да. И мое общение с людьми там, да, тоже заставляет меня задуматься. И я хочу поделиться, чтобы вы тоже, ну, обратили внимание на кое-какие детали. Вот вроде бы все правильно я говорил. Вот люди говорят, да, точно, по Писанию, ой, так все хорошо, так все гармонично, да. Вдруг человек говорит, ты сказал не то. С чем-то этот человек был не согласен. Вы знаете, у каждого человека есть свое там какое-то понятие о Библии, о жизни, о праведности, о святости, о грехе, да. Вот пока вписываясь, будем говорить, в понятие этого человека, да, да, кивает головой, все так хорошо, все так правильно, да. Вдруг я не вписался в, вот это будем говорить, умозаключение. И моментально человек, поддавшись вот в этот момент какому-то чувству, это неправильно, начинается какое-то возмущение, да, вдруг моментально оказывается, он заводится, вроде бы было до сих пор все хорошо. И дальше он начинает говорить, все неправильно, допустим, там, я, ну, как бы обо мне, что я все неправильно понимаю. Ну, казалось бы, до сих пор все было правильно, все было чудесно, все было гармонично, и ты сам говорил, сам восхищался красотой истины. Обратите внимание, почему так происходит. Оказывается, вот этот человек вот так думает, что я все сам правильно понимаю в истине. И пока говорящий говорит в соответствии с моими канонами, так называемой моей истины, я его одобряю. Как только говорящий сказал что-то не так, не то, дальше вот начинается вот это чувство такое. Начинается протест. Ну взял бы человек и сказал так, стоп. Ну ладно, там, ну, может и я ошибаюсь, может и он ошибается. Ну, ну зачем вот такое, знаете, вот сразу такая провокация и такой злой настрой, казалось бы, зачем это? Но человек не понимает этого процесса. Чувство закипело, забурлило. Чайник, как говорят, закипел, крышка затарахтела. Человек не согласился вроде бы с одним вопросом. Проходит время, то есть не согласился, поддался чувству, пусть так, единократному, единовременному. Дальше. Не прободрствовал. Дальше, ну, чувства они заводные. Начинает этот человек дальше думать. Нет, это не так. А если это не так, то и то не так. А если то не так. И заметьте, начавшись одно возмущение, одно чувство постепенно перерастает в несогласие со всем, что до сих пор было, как он говорил, и чудесно, и прекрасно. К чему я это говорю? С одного началось, с одного недоброго чувства. И дальше пошло и поехало. Все неправильно. Вот однажды я дал оценку человеку, что вот он такой рассякой. Ну, в каком-то там проявлении, в какой-то ситуации. Через время, это как зародыш, зачатие произошло. Я не остановил. Я не вмешался в этот процесс. Я ничего не делал. Я просто Богу молюсь, да не введи во искушение. А процесс идет сам по себе. Молитва сама по себе. А внутренний процесс сам по себе. Через время я вообще во всем не люблю человека, во всем его не перевариваю, и вообще он все, извините, как говорят, с одной нехорошей буквы. Он вообще вот такой рассякой. Я приведу вам такой пример. Вот поженилась молодая пара. Пусть не молодая, но пусть и молодая, да? Поженились. Любовь, чувства друг к другу. Я подчеркиваю опять, чувства. Рассудка здесь мало. Или нет вообще. Ну вот кто-то из тех, кто вступили в брак, вот молодая семья, кто-то первый раз, ну, проявляет какой-то свой порок. То ли поленился подать, то ли проигнорировал чью-то просьбу. И тот, чью просьбу проигнорировали, или тот, кому не подали, будучи плотским, поддался в один момент, впервые, какому-то чувству. Ах, так? Ах, ты поэтому? Хорошо. Заметьте, был только один проявленный порок. Поддался человек чувству. Начал заводиться. Зачатие произошло, беременность пошла. Дальше начинаются упреки не только по этому поводу, и по другому, и по третьему, и по пятому, и по десятому. А дальше ты во всем, от темени головы до подошвы ноги. Начало с чего? Я хочу, чтобы мы вот это уразумели. Анатомия. Детальный разбор того, как это происходит внутри человека. с малого началось, кончилось большим. Это как зерно горчичного дерева, да? Меньше всех зерен, семян, а вырастает в большое дерево. Далее. Пока вот говоришь о недостатках других людей или заблуждении каких-то церквей, вот сидят люди, все и говорят, все правда, истина, ой, как красиво, как понятно, как правильно, действительно, и там не так, и там не так, и то не так, и тот не такой, и тот не такой. Хотя я, говоря о том, что какие вот характеры люди проявляют, какие заблуждения, у меня нет ни приязни ни к церкви, ни к людям. Я просто говорю о том, что хорошо, что плохо, что заблуждение, что не заблуждение, чтобы мы понимали, и мы сами не становились таким. Не больше. Так я говорю, пока говоришь о других, все нормально, все хорошо. Когда объясняешь истину, которая конкретно не высвечивает мой характер, тоже все хорошо, все прекрасно. Ну вот подходит неприятный момент, когда речь заходит о грехах этого человека. Не надо даже обязательно говорить об этом конкретно человеку. Вот в проповеди говоришь о пороке, как он проявляется, и человек, ну, обозначаешь вот этот грех, человек начинает понимать, что это у него проявляется этот характер. Человек, поддавшись чувству, а чувство какое такое, знаете, чувство самосохранения, да? Ах, так это он против меня? Ах, а я-то думал, что он любит? А оказывается он. Я, может быть, даже не об этом человеке говорил о каком-то другом. И часто бывает, человек подходит и говорит, кто тебе рассказал о моих пороках? Я говорю, я бы и не знал, что это ты. И что у тебя такие пороки, если бы ты сейчас не подошел и не сказал. Я говорил совершенно о примерах других людей, которых я знаю. Тебя я не знаю, с тобой мы не знакомы. Он говорит, а я понял, что тебе кто-то рассказал, потому что ты так подробно описал, как у меня это проявляется. Я говорю, так оно и у меня так проявлялось. Оно у каждого человека так проявляется. Природа у нас одна, мы из одной глины слеплены. И вот как только человек поддался вот этому чувству, ах так, так он против меня, он меня не любит, он судит. И дальше стихи из Библии ему не судите, да не будете судимы. Дальше он заводится. Он себя узнал, о нем было сегодня сказано, хотя и имен никаких не упоминалось. Дальше, не остановившись, начинается целая трагедия. И такой ты и рассякой, и у тебя нет любви, и ты судишь людей, и ты на себя смотри, и ты возомнил о себе. И пошло и поехало. Можно так сказать, завод начал производить массово свою продукцию. Мы как рыба начинаем метать икру. Пока не говоришь о конкретных грехах конкретного человека, в общем, как бы о всех людях, о церквах, о грехах, то все хорошо, все правильно было сказано. Все было правильно сказано, и было сказано, я тебя люблю, и слава Богу, что Бог послал мне тебя. Как только делаешь намек человеку на конкретный грех, а жизнь такая, что, ну, говорить в общем и никогда не сказать человеку, я не говорю там прямо, ну, в проповеди без называния имен, да, но надо сказать, если видишь, что человек не понимает. Как только делаешь намек на конкретный грех, все, обратите внимание, все, что говорил, все превращается в сплошное заблуждение, и начинается куча негатива. И дальше такие слова, как я заблуждался, и слава Богу, что он теперь мне открыл глаза на тебя. Скажу честно, меня это не задевает, я уже настолько к этому привык. Но все это меня заставляет задуматься и побуждает затронуть эту тему. Я это рассказываю, потому что, наблюдая за собой, я видел точно ту же самую картину. Вот так же, поддавшись чувству, вот так же сказал Богу, Боже, все, с завтрашнего дня все, больше не скажу, больше не проявлю. Не понимаешь ты этого механизма. Кто-то подошел, кто-то что-то сказал, мне запекло в моем сердце, да? Я завелся и наговорил все то, о чем говорил Богу, что больше делать не буду. Начинается с мелочи, потом человека просто всего целиком начинаешь не переваривать. И это во мне, и это во всех нас практически без исключения. Ну, может быть, кого-то там с детства так воспитали, но таких людей очень-очень-очень мало на земле. В основном все мы начинаем с того, что вот мы вот такие, какие есть. Так вот, когда человек сначала говорит, вот все было хорошо, а теперь я не попал, как говорится, не уписался в его повороты, а теперь вот все плохо. То он говорил, что я тебя люблю, а теперь слава Богу, что Бог меня от тебя, как говорится, отвел. Тогда возникает вопрос, любил ли ты меня или другого человека до сих пор? Человек говорит, да, любил, потому что, ну как сказать, что не любил. Да, любил и любил по-настоящему. Следующий вопрос возникает, если это была любовь, то куда она теперь испарилась, если любовь никогда не перестает? И еще один вопрос. Если не было раньше неприязни, не было ни любви, не было зла, не было, как ты утверждаешь, зачатого зла, греха, не было беременности, то как произошли внезапные роды этого злого монстра? Вот этого недовольства. Ничего не было плохого на пустом месте, без зачатия, без беременности, рождения. Сразу. Вы помните, да, слова библейские? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Значит, были эти ростки. Были эти зачатия. Не видели, не понимали и не умели влиять на них. Вот вы знаете, я затрагиваю разные темы, да, конечно, у меня есть центральная тема, вы знаете, да, святость, чистота, как избавиться, как приобрести мир, как спастись от греха, да. Ну, затрагиваю и пророчество, говорю еще о чем-то. Тем более, бывает, вопросы задают люди какие-то, им не надо отвечать. А ведь люди разные. Один задает вопрос и получил ответ, а другой завозмущался, почему вот он так сказал. Так вот, кому-то было хорошо, все я правильно говорил, там объяснял, все правильно, логично. Пока не затронул тему, кто такая блудница из книги Откровения. Дальше все поехало, все пошло по абсолютно одинаковому с предыдущим случаем сценарию. Да, я сказал, кто такая жена-блудница. А у этого человека вот эта национальность, это избранный народ. И сейчас? Ах, так? Он не согласен, он их осуждает, а они там бедненькие, да? Все. Обратите внимание, до сих пор объяснялось правильно. Один вопрос, одно маленькое зачатие, одна маленькая бесконтрольность. Человек поддается чувству, заводится, зачинает, беременеет. Все было неправильно от начала до конца по откровению. Проходит время. Значит, и про святость он ничего не понимает. Я не к тому говорю, что я все понимаю, не понимаю. Я говорю, делюсь своим мнением и говорю, читайте, берите Библию, проверяйте. Видите нестыковку, задавайте вопросы. Вопросы задавать можно разные. Я не боюсь. У меня точка зрения. Я не утверждаю, что я истину говорю. Но до поры до времени человек говорит, истина, 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 вдруг я опять не уписался в поворот. Все, все неправильно, включая и святость. Дальше. А если, допустим, я вот, ну, когда кто-то говорит там, допустим, евреи, это истинный народ сегодня. Они маслина, а мы привитые. Они корень, мы веточка. Я беру и говорю, а как понять слова Павла, что у нас сегодня в новозаветнее время, что нет ни иудеи, ни еллина? То есть, если мы во Христе, мы похожи на Него, то уже кто иудей, кто еллин, тут уже не играет роли, тут уже нет вот этого разделения. Только я это сказал, а это больная тема, как бы больной мозоль этого человека. Все, я приговорен, удалите меня из чата. Ну, пожалуйста. Можешь вообще удалиться. Я не к тому, что мне судьба человека безразлична. Ну, человек сам заявляет, причем с возмущением. Далее, вот все хорошо, 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 вроде рассказываешь, да? Вдруг я затрагиваю какой-то вопрос политики и того, что происходит в мире. И не дай бог я выскажусь по поводу событий, что происходит на Украине. Все, история снова вся повторилась. Все плохо, все неправильно, и такой, и рассякой. Кто-то считает, что верующие должны участвовать в политической жизни страны. Но я уже так говорю, ну участвуй себе на здоровье. Нет. Почему у тебя нет гражданской позиции? Я говорю, подожди, пожалуйста, а что ты мне вот тут свою гражданскую позицию? У меня есть позиция гражданская, больше христианская, чем гражданская, но христианская, она в гражданской позиции. Я что-то вижу, что-то понимаю, я участвовать в этом не хочу. Это мое мнение. Я говорю, пожалуйста, участвуй. Побегай, поголосуй, повыступай там где-то, покричи. Потом поймешь. Но я на тебя не злюсь, и я не считаю тебя каким-то таким, что вот я с тобой не хочу общаться. Но этому человеку почему-то я должен согласиться вот с его позицией. Я должен способствовать в выборах кому-то, там в партии в какой-то, этим агитатором быть там. Или я должен голосовать за того человека, или за того. Я говорю, считаешь, голосуй. Ты хочешь узнать, я сказал свое мнение. А делай сам, как хочешь, я тебя не осуждаю, я тебя не принимал, я тебя не исключаю, я тебя не осуждаю, я к тебе все равно буду относиться по-нормальному. Но не испытывай ко мне зла за то, что я вот с этим не согласен. Ведь самое страшное, это не любовь. Недовольство, раздражение. Дальше человек говорит, вот я вижу, мы с тобой разойдемся, рано или поздно, да, ну потом и расходимся. Чужие. Из-за чего? Из-за политики. А где ж та любовь, на основании которой мы можем спастись? А разве это не преступление? Преступление. Да, мы не убиваем, мы поспорили из-за каких-то политических событий. И опять-таки, вот было все хорошо, 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 дошли до одной точки, где мы не соприкоснулись, где у нас оказались разные мнения, чувства. Я хочу, чтобы мы обратили внимание. Чувства недовольства, с которым мы не совладали, на котором не прободрствовали, заводятся. Человек не бодрствует, не останавливается, не пресекает, не распинает это на своем кресте, на котором надо это делать. Дальше. Зачатие произошло. Дальше. Беременность протекает быстро. Ускоренные роды, дальше, все не так, все, мы враги, ничего общего нет, все неправильно, я чувствовал это с самого начала. Скажи что-нибудь про политику государства, в котором кто-то живет, а ведь кто-то является ревнителем страны, нации, но не христианства. Все, ты плохой, ты неправильно понимаешь, ты все, во всем заблуждаешься. Вот так, соприкоснувшись с человеком, который однажды споткнулся, мы дали ему чувственную оценку, дальше мы развили, и вообще он стал плохим на всю жизнь, и что он мне говорит, все не так, бывает, человек уже изменился, уже понял, уже дошло, А я все равно, как говорится, на него клеймо поставил. И отношение мое к нему все равно не меняется. Я хожу в церковь, я молюсь, я принимаю вечерю, я надеюсь на спасение. Вы понимаете, да, куда мы попали? В сеть, которую сами для себя сплели. Это вроде бы паук плел паутину и сам туда попал. Так вот, когда мы испытываем какое-то чувство к какому-то человеку, чувство негативное, когда мы думаем, вот какой он такой, не рассякой там, да, мы сами попадаем в собственную сеть. Мы сами себя оскверняем. То, что мы говорим, то, что из нас исходит, оскверняет человека. Я вам уже сказал. То, что мы говорим, исходит из сердца, фактически оскверняет нас. Вот то чувство, которому мы поддались. И как важно бодрствовать, как важно трезвиться. Я уже сказал, кто-то не признает своего греха. Любой намек на грех вызывает возмущение и протест. Был раньше согласен со всем, что говорилось. Сейчас все неправильно, все не так. Кто-то считает, что понимать что-то из Библии надо вот только так. Если ты не так понимаешь, как он, этот человек начинает сомневаться во всем, что ты говоришь. Вот у меня были такие случаи. Там, ну, кто-то мне взял там про лунную субботу. Ну, я говорю, ну, понимаешь, делай пока. Делай пока. Бог все расставит на свои места. А мне говорили, что ты умный. Я говорю, ну, я не говорил, а говорили, кто говорил, чего говорил, не знаю. Все, я понял. Ты не принимаешь истину, обратите внимание, истина – это лунная суббота, с тем же самым смыслом, как и вот эта не лунная суббота праздновалась, но вот там истина. Или там, ты с двоицей или троицей, согласен, не согласен, все понятно, с тобой не о чем говорить. Заметьте, один вопрос, и ты полностью черный. Был вроде бы белый, вроде бы все хорошо, вот с кем-то в чем-то в одном не согласился. Ну не согласился, я же не возмутился. Я же не стал там, как говорится, говорить что-то, что не должно. Ну, у меня вот такая точка зрения. Извините, я говорю так и так, я пока в этом не вижу ничего. И в этом нет ничего преступного. Но человек говорит, ах, так, все понятно. Ты темный человек. Все. Я задаю вопрос, а почему бы, ну ладно, кто-то не согласен, какая-то другая точка зрения, почему бы не остаться спокойным и не становиться, и почему бы не прекратить становиться в позу друг против друга? Почему бы не сохранить мир и спокойствие, и добрые отношения? А как их сохранять, когда он не согласен с тем, что я говорю? Ну и я не согласен. Я же с тобой, тебе войну не объявляю. Кстати, хочу сказать. Вот если бы мы научились вот так не поддаваться вот этому чувству провокационному, да? Если бы мы сохранили мир и спокойствие, просто сказали, так, ладно, ну, он так понимает, я так, ведь найди людей, которые все одинаково все понимают. А вот если бы мы это сохранили, вот этот мир и спокойствие, и сказали, ладно, Бог рассудит. Вот заметьте, решение очень простое. И сохранили добрые чувства, и бодрствовали, чтобы недоброго чувства друг к другу не было, ни одного. То вот эта атмосфера любви, понимания, желания понять человека, не осудить, она бы способствовала нашему раскрепощению по отношению друг к другу. Мы бы не становились вот в такую кошачью позу, когда два кота встречаются и боком стоят, и шерсть ребенка на спине у обоих. Вот это доброе расположение, оно бы располагало нас прислушаться, не вступать в спор, не доказывать, не настаивать, не обижаться. Через время, будучи спокойными и здравомыслящими, Богу было бы легко при помощи каких-то стихов, каких-то там ситуаций кому-то из нас объяснить, что да, оказывается, что мой вот брат или сестра понимают лучше, чем я, правильнее. Все, я тихонечко перешел, говорю, ой, ты знаешь, до меня дошло, я понял. Но когда кто-то стоит на меня, как собака, которая готова наброситься, или я на кого-то так, да, то заметьте, мы уже стали в противные позиции. Мы уже настроены только спорить, только не любить, только раздражаться, и перспективы на объединение вообще никакой нет. Для чего я об этом говорю? Мы не думаем и не гадаем, что у нас там творится в нашей душе. Что творится в нашем сердце? Сколько там зародышей зла и неприязни, которые ждут своего часа, чтобы, столкнувшись с определенными ситуациями, загореться недоброй похотью, зачать и выносить зло, высидеть, как мы говорили, змеиные яйца и осквернить себя этим. Мы не думаем, заметьте, в нас внутри полно вот этих зародышей, потому что мы родились вот такие. Я приведу такой пример, может, тоже не очень хороший. Вот девочка рождается, у нее яйцеклетки определенное количество от самого рождения. Дальше они зреют, а дальше, как говорится, наступает момент, когда происходит зачатие с какой-то из клеток. Вот у нас вот такой вот багаж. Вот этих всяких, будем говорить, недобрых чувств. Только извне появляется какой-то фактор, только меня что-то кто-то провоцирует, тут же я загораюсь, и тут же начинается этот процесс анатомический. Вот она, наша сердечная гиена огненная. И там, заметьте, сколько дровишек. Вот оно жерло, вот он кратер вулкана, откуда изрыгается масса огненной лавы. Это то, о чем апостол Петр говорит во втором послании первой главы. В ком нет сего, тот забыл об очищении прежних грехов. Вон они, видите, где? Но если я вот так взрываюсь, вот так начинаю против человека идти, кому от этого плохо? Мне самому в первую очередь. Это то зло, ржавчина, которое разъедает нас изнутри. Мы должны понять и должны научиться, что любые взгляды, пусть даже заблуждение, любые поступки человека, даже злые, даже по отношению к нам, это проблема того человека. А моя проблема – это научиться спокойно реагировать на данное проявление того человека или на его заблуждение. Меня особенно тревожит то, как люди выражают свое отношение по поводу к определенным людям или по поводу того, во что они верят. Я хотел бы, чтобы вы понаблюдали, может быть, даже за собой, может быть, со стороны за кем-то. Не с целью осудить, а просто чтобы убедиться в том, о чем я говорю. Понаблюдайте, как люди выражают свое отношение к людям, к их взглядам, как они это выражают категорично, резко и неприязненно. С чувством нехорошим. Вот казалось бы, ну вот кто-то что-то говорит, ну не так, как я считаю. Может, оно и действительно не так, неправильно человек понимает. А может, и я не прав. Ну вот кто-то что-то сказал, вот сидит человек, слушает и, знаете, громогласно заявляет. Это ложь. Вот знаете, вот прямо вот таким тоном. Категорично. Это ложь. Я задаю вопрос. А почему бы не сказать? Не столь категорично, а я пока с этим не согласен, допустим. Хотя бы так. Это ересь. Это заблуждение. Я не могу этого терпеть. Сколько это можно слушать? Это и в семье, это в церкви, это между церквами, это между политиками, между партиями, это между нациями. Эти баптисты, эти адвентисты, эти католики, И знаете, самое страшное во всем этом даже не слова, а вот интонация, дух, с которым это высказывается. Вот самое важное, вот эта злая похоть, которая движет нашим естеством в этот момент, когда мы это говорим. Да, мы можем иметь точку зрения, можем иметь свое мнение. Да, я, может быть, говоря, что вот протестанты вот так верят, да, я не согласен. И протестанты, это не в общем, я понимаю, кто такие протестанты, как называются конфессии. Но я к людям ничего не испытываю. Я говорю, где так понимают и почему вот так понимают. Я говорю, вот так вот написано. Если я не прав, пожалуйста, покажите. Много желающих показать почему-то нет. И не то, что много, и зачастую одного нет. Так вот я говорю, мы можем иметь свою точку зрения. Но мы не можем иметь чувство негодования по отношению к другим людям. И вот под этим чувством находится сам человек. Находится его душа, его характер, который определяет мои взаимоотношения с людьми сейчас на земле, а потом решит окончательно мою вечную судьбу. И вы помните, никто нечистый туда не войдет. Вот то чувство, которое мы испытываем, то чувство, которое в нас возникает при соприкосновении с людьми, с их, когда мы слышим их слова, выслушаем их точку зрения. Вот именно вот это чувство, оно определяет мою жизнь нынешнюю, будет она проклятой и обрекающей меня на одиночество, или будет благословенной. И она же, это чувство определяет мою вечную судьбу, если я не остановлюсь в этом чувстве. Марка 14 глава, 38 стих. Бодрствуйте и молитесь, то есть думайте, размышляйте над тем, что происходит внутри вас. Тоже стоит вспомнить слова Христа. Не знаете, какого вы духа, что внутри вас происходит. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Двоеточие, и заметьте, какие слова. Дух бодр, то есть разум бодр, разум трезв, здрав, плоть, то есть чувства, похоти наши, страсти наши, немощны. И если мы люди плотские, чувственные, эмоциональные, заводные, то немощь, обиды, недовольство, раздражение, неприязнь, грязня обеспечены. Если мы люди рассудительные, то разум бодр, разум здрав, здоров, силен. Если мы мыслящие люди, ну не дай Бог, там плоть наша немножечко, как говорится, завелась, дух тут же, разум тут же пресечет это явление. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и учение, чтобы увидеть в себе, увидеть в зародыше, я дополнительно как бы комментирую в разрезе нашей темы, чтобы увидеть в зародыше, как зарождается грех, как чувство внезапно, спонтанно возникает, как мы, потеряв контроль, зачинаем, потом беременем, потом рожаем. Непонятно что. Занимайся сим постоянно. Без этого мы этот механизм не увидим. В нем не убедимся. И не сможем принимать разумное, осмысленное участие в этом процессе. Регулируя, будем говорить, тот процесс, который внутри нас происходит. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Дальше. Псалом 4, 5 стих. Гневаясь, не согрешайте. То есть, если поддались гневу, завелись чувства, не согрешайте. Двоеточие. Дальше сказано. Размыслите в сердцах ваших. Размыслите головой над тем, что происходит в сердцах ваших. На ложах ваших ляжьте, ну, можно и днем, и сидя, и стоя, да? Ну, ладно, вечером подведите итог. На ложах ваших размыслите в сердцах ваших. И поняв, умом поняв, что это неправильно, утишитесь, утихомирьтесь, успокойтесь. В Ефесянам 4 главы 26-27 стих сказана подобная мысль, чуть-чуточку по-другому. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Другими словами говоря, что Павел говорит нам? Не ляжьте спать с этим чувством. А проснувшись, не дайте ему вновь появиться. Сделайте аборт. Это хорошее, благоугодное Богу дело. Не давайте месту дьяволу. Ну, в лес выгоните. Ну, не ляжьте спать, оставшись вот этим недобрым чувством. Повторюсь, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе. То есть, не зайдет в обиде, в недовольстве, в осуждениях. А ведь у нас же бывает как? Мы месяцами, то и годами живем в этом состоянии. Мы не то, что не дали место дьяволу. Мы позволили ему, дали вид на жительство. Он переехал на ПМЖ. Постоянное место жительства. Мы дуемся на мужей, дуемся на жен, дуемся на детей, соседей, на начальника на работе, на сестру или на брата в церкви. Вот они или такие, или рассякие. Вот они неправильно понимают, не так едят, не в то одеваются, не так молятся, не в то верят. И вот это все происходит от нашей большой собственной самоправедности. Благодарю, что я не таков, как прочие люди. Вот именно причина, вот это чувство уже такое стабильное внутри нас. Я самоправедный, я понимаю правильно, я живу правильно, я исполняю правильно. Кто не таков, как я, тот против Бога. Ну, против меня фактически, нет, против Бога. Все, я их не люблю, я с ними не общаюсь, я не разговариваю, они погибшие. И это самое страшное, что происходит не хотя бы один уже день, это годами, месяцами. Мы не можем скрыть нашу неприязнь кому-либо, она вылазит наружу. И хотя мы пытаемся ее маскировать, тем не менее люди, которые общаются с нами, ее чувствуют всеми фибрами своей души. И тоже начинают нам воздавать за нашу, так называемую в кавычках, любовь. То есть мы сами заводимся, другого заводим, провоцируем. Мы разносчики инфекции таким образом. Вот если я обиду ношу, злюсь, раздражаюсь, то я злю и раздражаю окружающих. Тот тоже обозлился, пошел на работу, будучи недовольным, раздраженным, там начал раздражаться. А кто источник? Я. Вот это чувство, которое возникает, которое я не контролирую, вот где наша трагедия. Трагедия в отношениях людей может начаться, можно сказать, на пустом месте, из ничего. Просто для этого необходимо однажды поддаться чувствам обиды, зависти, подозрению там, мужа или жены в неверности, в жадности, в зависти, в воровстве. Я не раз соприкасался с такими ситуациями семейными. Ну, кто-то ревнивый, или муж, или жена. Ну, когда-то он или она с кем-то разговаривали с противоположного пола, улыбнулся, жена или муж. Ну, те, кто ревнивые. Ага, он улыбался с нею или с ним. Он не, ну, улыбнулся, но мало ли по поводу чего был разговор. Человек допустил свое сердце. Произошло зачатие. Подозрения начали в неверности усиливаться. А дальше вообще. Он или она блудник, блудница. нечестивый, а еще и верующий. Я ведь знаю случаи, когда вот такие придирки были, человек не давал повода. Ну, там улыбнулся, ну, и мы иногда на работе, кто-то с мужчиной, кто-то с женщиной, там улыбнулся, это же ничего еще не значит. И человек сказал, говорит, я не блужу, и все равно блудник. Я пытаюсь доказать, все равно не верят. Он говорит, ты знаешь, Саша, а какая разница, что я сейчас заблужу? Кстати, я нашел женщину. Еще ничего между нами нет, но я вижу, она умница. Да, это будет воспринято вот так, я же и говорил. Саша, ты знаешь, я устал. И это началось, заметьте, развал семьи начался с чего? С однажды допущенного чувства. Вы видите, да? Бывает человек, вот один в семье, извините, вот говорят, транжира. Деньги в руках не задерживаются. А другой говорит, член семьи, там муж или жена, бывает то один, то другой в таком положении. Он говорит, вот получили деньги, надо разбить, надо, как говорится, первоочередное что-то купить, без чего нельзя, вот зато заплатить, вот это. А вот если нам надо что-то, надо отложить, мы можем подождать. А другой человек зашел, увидел, надо, не надо, заблестело, как блесна перед щукой. Все бросилось, или бросился и купил. Тот говорит, зачем? Теперь мы должны думать. Вот ты скряга. В конце концов, он жлоб, у него папа жлоб, у нее мама, извините, жлобиха. И вот вы видите, да, как это все начинается. Однажды допущенное чувство обиды, зависти, там, подозрения в неверности, в жадности, в воровстве или зависти, или чем-либо подобном. Достаточно потерять контроль разума и поддаться этому чувству. Достаточно просто не согласиться с точки зрения этого человека. Считать, что он заблуждается, неправильно понимает, поддаться вот этому негативному чувству. И все, этот человек плохой. Дальше, бывает человек, вот, ну там, ну, читает Библию, понимает, может быть, как кто-то говорит, ну, прочитал что-то из Библии, говорит, вот так и так, а я не соглашаюсь. Все, этот человек плохой. Бывает такое. Попадает нам какая-то информация. Но я хочу сказать, что перед этим, ну, бывает такое, что что-то из Библии нам не нравится. Хотя мы говорим, Бог, любим Его, да. Хотя мы говорим, Слово Божие, вроде любим Его, да. Но есть вещи, которые нам просто не нравятся. Особенно, когда вот и то не надо делать, и то не надо делать, а я это люблю делать. Кто-то там или в интернете написал, или в Ютубе какой-то ролик там поместил по поводу того, что не все в Библии точно, там, да, не так правильно. Человеку понравилась мысль, а понравилась потому, что кое-что не нравилось из Библии. Все. Дальше процесс проходит. Процесс беременности развивается. Дальше. Бог жестокий. Новый Завет это, значит, придумали те, которые хотели рабов приучить быть послушными рабовладельцам. Дальше, Петр и Павел – это такие же люди. А кто такой Петр, кто такой Павел? Ну, конечно, кто такой Петр и Павел на фоне меня, такого умного? Конечно, никто. Дальше начинается, что надо читать вот такие книги, и надо все читать, и не надо быть фанатиком. Там уже и колдовство, там и магия, там индуизм, там буддизм, там и позы лотоса. Там что хочешь. С чего началось? Однажды допущенное чувство. И все это происходит с нами в силу нашего большого, в кавычках, интеллекта, великой проницательности. Мы вроде бы правильно определяем характер другого человека, правильно понимаем смысл Библии. Мы поддались сиюминутному недоброму побуждению нашего плотского сердца. Дальше процесс пошел. Неконтролируемый. Главное, как бы, начать дело, этот процесс века. Главное, один раз допустить злое чувство, сомнение какое-то, поддаться им. Неважно, выскажем мы его вслух или маскируя его внешне, будем его лелеять внутри себя. Главное, однажды поддаться этому чувству, и дальше процесс, как автоматическая производственная линия, сама заработает даже без нашего специального усилия. Как, знаете, вот программирование, компьютеры управляют производственным процессом. Там человека вроде бы и не надо. Это как инфекция. Ею необходимо только однажды заразиться, и все. И даже не надо прилагать усилий, чтобы ею заразиться. Просто надо соприкоснуться с нею, то есть с человеком, который инфицирован какой-то заразной болезнью. Дальше процесс, ну, как закваска, как дрожжи, заводится. И процесс уничтожения человека происходит абсолютно естественно до полного его уничтожения, если человек не очнется и не начнет думать головой. Это, как я сказал, закваска, как дрожжи. Их только надо положить в тесто. Дальше весь процесс заквашивания происходит без нашего вмешательства. Посмотрите, вот как, поддавшись вначале, может быть, мимолетному чувству, ну, допустим, там, российского или украинского патриотизма, как люди стали ненавидеть друг друга и готовы, созрели убивать друг друга. А ведь начиналось когда-то с какой-то информации. Кто-то что-то говорил, где-то что-то показывали эти зомбоящики, да? Кто-то допустил чувство. Теперь к чему это чувство привело? Ненависть. Иногда думаешь, с чего это все началось? С однажды допущенного чувства. И это наглядный анатомический пример нелюбви. Как она зачала, то есть с информацией, да, как забеременела и как родилась. А теперь смотрите, какой конфликт. Вот когда-то американцы сказали, что мы нация, которую якобы Бог наделил функцией контролировать мир, заботиться о мире во всем мире. Сроду такого не было, но вот было когда-то кем-то озвучено. Вот американцы поверили. Да, сейчас они спокойно одобряют убиение людей в любой точке земного шара. Везде их интересы, все их острова, все базы должны их. Они имеют право производить оружие, они имеют право расстреливать, убивать, бомбить, вмешиваться. И заметьте, не принимают никаких обвинений, все американцы согласны, нация самая лучшая, самая хорошая. Кто-то понял обратно, что, извините, американцы обнаглели. Тоже поддались этому чувству. Сейчас, знаете, джихад есть. Исламское государство есть, терроризм есть. Ведь начинается просто с искорки, с инфекции, с информации, которая так незаметно подкидывается к сведению человека. Через время мы видим целое движение, целые враждующие страны, ненависть межрелигиозная, межнациональная, межгосударственная. И как важно контролировать свой внутренний мир, что в нем происходит, чтобы вовремя заметить, что и честно перед самим собой признаться в том, люблю я этого человека, или этот народ, или эту страну, или нет. С добрым ли сердцем отношусь к нему, или же там человек, он, она, или там нация меня раздражают, заводят и выводят из терпения. Я уже вам говорил вот, ну, только что, что, ну, допустим, человек возмущен жестокостью Бога. Вот прочитал в Библии, там Бог сказал, вот надо уничтожить эти народы. Вот человек, заметьте, первое чувство, возмущение, как это так, я читал, было все нормально, когда я туда дошел, все, все, все плохо. Со всем остальным человек вроде пока что соглашался. А с жестокостью был не согласен. Хотя жестокость, это мы так говорим, а есть справедливый суд. И когда даже мирской суд кого-то расстреливает, если человек действительно заслужил, мы же не говорим, жестокая какая власть. Вроде нормально, Богу мы приписали чувство жестокости. И опять вот это чувство, оно не возникло на пустом месте. Что-то нам не нравилось в его законах, в его канонах. Мы это не видели, не ощущали, не придавали значения. Вот тут теперь мы нашли причину уважительную. Бог жестокий. Как это так? Всех уничтожь, никого не оставь, да? И все, поддались протестантскому духу возмущения. Через время человек будет недоволен и не согласен с Богом, с Библией и по всем другим вопросам. А через время все у Бога будет не так, как надо. Вы понимаете, у меня все так, у Бога все не так. Я знаю таких людей, которые были пастырями в адвентистской церкви, перешли в язычество и стали поклоняться Богу Перуну. И мне даже написали: Саша, ты человек умный. Хватит тебе пребывать в том заблуждении. Наш Бог Перун. Думаю, ну вот что человеку сказать? Ну, ваш Бог Перун, я согласен. Но я Перуна не знаю. Он за меня не умирал, он со мной не разговаривает. Он вводит меня в язычество. Энергетика, камни, места, деревья. Нет глаголящего Бога, которого я слышу, с которым я знаком. Кто-то однажды усомнился в переводе Библии, а сейчас полно такой информации. Прочитал чьи-то заумные комментарии по библейским переводам, допустил сомнение. Через время он будет говорить, вся Библия извращена. Писали ее люди, я задаю вопрос, а ты сам уже Бог или ангел Божий? Кто-то вцепился в какую-то букву Библии. Это тоже вот это чувство, к которому, вот, знаете, как говорят, прикипел, прицепился. Вот только так и не допускаю никакой мысли. Это чувство, это похоть. Кто-то вцепился в вот эту букву Библии. Надо, мол, буквально так делать, но сам он при этом не вник туда. Не задумался. Дальше он будет все понимать буквально. Духовный смысл он будет называть философией. Всех инакомыслящих, я имею в виду, которые мыслят не так, как он, всех инакомыслящих, инаковерующих будет осуждать, с ними будет спорить. То есть, другими словами говоря, у каждого из нас есть свои, извините, прибамбасы. Ну вот где-то что-то я вот так вот понимаю. Вот такое мое своеобразие. И вот с вот этим своим своеобразием или с этой прибамбасой, вот так мы встречаемся. Вот так где-то кто-то что-то сказал, мы завозмущались. Дальше. Ярлык. Печать поставили на человека, на церковь, на нацию. Дальше мы его не переварим, дальше все там плохо, там ничего хорошего нет. Вот поймите, когда говорят москаляку на геляку. Вот всякого москаляку тут без оговорки. Или все украинцы бандеровцы. Ну как можно вообще так сказать? Ну кто-то там, да, есть, как говорят, в семье не без уровня. Но не все. Но вы обратите внимание, как это, если не остановить, как это развивается и чем это завершается. И мы свидетели тому. Жизнь наша личная, а также та, которая нас окружает, которая нас учит чему-то, она все это показывает и все это подтверждает. Именно жизнь, как это зло развивается, да, как оно нас оскверняет, это зло, подтверждает истинность Писания. И когда мне говорят, чем ты докажешь, что это Писание истина, а вот говорю, смотри в жизни, вот как написано, не надо делать, и люди делают, вот оно проклятие. А вот если делать вот так, как написано, а вот оно благословение. Вот так никогда не решишь проблемы на земле, а вот так можно решить. И последнее в заключение, что я хочу, о чем я хочу сегодня вам прочитать, это место из Писания. 1 Коринфянам, 5 глава, 6 по 8 стихи. Нечем вам хвалиться. Там, вы помните, написано по поводу того, что происходило в Коринфской церкви, а я, исходя из того, о чем мы сегодня с вами говорили, да, тоже сказал, нечем нам хвалиться. Вот то, чем мы заражены, вот та плоть, в которой мы родились, вот эта наша бесконтрольная вот эта чувственность, да, с которой все начинается недоброе, если вникнуть в себя, мы в этом увидим, это увидим, в этом убедимся. И я тоже бы сказал, нечем нам хвалиться. Ни нацией, ни церковью. Разве что пороками. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Почему я читаю этот текст? Или эти тексты? Вот это чувство, вот это и есть закваска. Потому что это бесконтрольность. Малая закваска, один момент сомнения, одно недовольство допущенное, одна злоба непресеченная, квасит все тесто, квасит всего человека, все его естество, темени головы до подошвы ноги. И ноги идут на войну, и руки размахивают оружием, и язык не прекращает говорить злые слова. И взгляд, и мимика, и вздохи, все пропитано вот этой закваской. Итак, очистите старую закваску. Вообще ее надо убрать. Чувства, вот эти невозрожденные, они не союзник. Они не советник. Они враг наш. Бедный я человек, Павел говорит, кто избавит меня от этого врага? Очистите старую закваску. Как? Я уже говорил. Не поддавайтесь чувствам. Контролируйте чувства. Отличайте чувства от разума. Как только, и вот исходя из этой информации, о чем я вам говорил сегодня и в прошлый раз, да, касаясь этой темы. Вникните, задумайтесь и поймите, с вот этой мелочи, с однажды допущенного чувства начинается человеческая трагедия. Не потакайте чувствам, не защищайте их, распинайте их, пресекайте, приучайте к размышлению, рассудку. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. То есть этой закваски у нас не должно быть. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Опресноки, вы помните, да? На Пасху хлебы опресноками назывались. Без закваски. Вот что означает Пасха в ветхозаветнее время и вечеря в новозаветнее время. Закваски не должно быть. Это символ, это напоминание. Мы должны быть бесквасны. Новым тестом, но без закваски греха. Христос был бесквасен. Он умер за нас, и Он нас к этому же призывает к состоянию. Посему станем праздновать. Вопрос. Что праздновать? Пасху или в новое заветнее время вечерю Господню. Не со старою закваскою. Не закваскою порока и лукавства, то есть не закваскою наших необузданных, вспыльчивых, озлобленных чувств, но с опреснаками чистоты и истины. Опресноки. Дух бодр, рассудок не умеет обижаться. Рассудок не умеет дуться. Рассудок, как будем говорить, компьютер, как счетная машина, как калькулятор. Он может посчитать и рассудить. Там нету вот этого чувства, негативного чувства. Вот этот, будем говорить, объективный орган нашего тела, вот он должен управлять. Тогда будет чистота и истина. Вот он должен наклонить сердце к размышлению. Притчи, 2 глава, напомню там стишок. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Вот она чистота, вот она истина, вот они опресноки. Я на этом буду заканчивать нынешнюю тему. Надеюсь, что она была полезная, нужная. Ну, опять-таки говорю, люди разные, кто-то согласится, кто-то не согласится. Это проблема лично каждого человека. Я ни на что не претендую, я никому не навязываюсь, я высказываю свое мнение на основании Писания, на основании жизненного опыта. Прав, не прав судить каждому из вас. Но кто хочет быть благословенным, кто хочет изменить что-то в жизни, кто хочет исправить, да, я думаю, что понаблюдав, увидит, убедится и применит это знание. Всего хорошего, оставайтесь с Богом, и пусть Бог благословит нас здравомыслием и рассудительностью. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч.